Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона»?
Да, мы уже прочитали первые две главы и будем сейчас читать дальше.
Третью.
Да, но я коротко напомню для наших слушателей, что книга «Премудрости» – это книга не каноническая, а написанная за пару столетий до Иисуса Христа, где-то второй, может быть, первый век до нашей эры, в Александрии на греческом языке.
Ну, я просто каждый раз в начале наших с вами встреч говорю о том, что мы сейчас изучаем неканонические книги, вот, поэтому я решила, что сегодня можно не напоминать.
Да, ну, давайте, вот все-таки, да, и эта книга, она посвящена темам, традиционным темам мудрости, наставлению молодых людей, и она тесно очень переплетается с книгой притч Соломоновых, да, то есть из Ветхого Завета, но в ней есть и некоторые отличия. Мы говорили с вами, что эти отличия состоят в том, что она фиксирует изменения в сфере ценностей, которое произошло у евреев незадолго до рождения Спасителя.
Там не просто изменения, там революция целая.
Да, настоящая революция в сфере ценностей. И мы об этом много раз говорили, кому интересно, послушайте предыдущие наши выпуски. Мы говорили, что вот эта победивший после плена монотеизм сталкивается с кризисом, да, кризис, выраженный в книгах Иова и Экклезиаста, потому что никакого загробного существования Ветхий Завет не знает. Все воздаяние происходит в рамках этой жизни земной, а Бог справедлив. Следовательно, праведника Бог вознаграждает, грешника Бог наказывает. И по книге притч, если мы возьмем книгу притч, то это происходит в рамках вот этой земной жизни. Праведника Бог благословит, грешник пойдет по миру.
Если бы так все было просто.
Но в реальности все не так. И мы видим книгу Иова, где страдает праведник ни за что. Почему? В чем причина страдания праведника? Мы видим книгу Экклезиаста, который говорит: так смерть всех уравняет. И вот это тяжелейший кризис, из которого традиция выходит путем открытия эсхатологии будущего мира. И когда мы уже встречаем тексты, книга Даниила, книга Еноха, вторая Маковейская книга, там воздаяние смещается на загробный мир посмертный и день судный, воскресение. И тогда все становится на свои места, понимаете? Но это означает революцию в сфере ценностей.
Угу.
Это будет означать, что эта земная жизнь, она временна, и праведник может страдать в этой земной жизни. Он может очень быть гонимым и казаться самым проклятым и несчастным человеком на свете, а грешник может торжествовать. Но это не означает, что Бог несправедлив. В день судный первые станут последними, а последние первыми. И этот грешник увидит праведника оправданным, а себя увидит наказанным и увидит свой позор. Вот об этом говорит. То есть, видите, и вот книга притч, она фиксирует этот сдвиг. То есть, по сути дела, это своего рода, знаете, такое повторение книги притч, такой ремейк, так сказать, говоря современным языком, да, который сделан с учетом произошедшего сдвига в сфере ценностей. Вот этот сдвиг она фиксирует, в этом её интерес.
Угу.
И в этой книге три части, и вот в первой части, с первой по шестую главу, это такая речь, воззвание, увещевание, обращенное к золотой молодежи, к молодым людям, богатым, знатным, которые готовятся управлять обществом, так сказать, еврейские юноши, которые сталкиваются с греческими идеями, гедонизмом, скептицизмом и могут веру потерять. И могут сказать: бери от жизни все, живем одну жизнь, эта жизнь как прах. Вот, и мы как раз видели эту речь нечестивых во второй главе, которые говорили, что бери от жизни все, живем сегодняшним днем, а праведник, он нам мешает.
Это эллинистическая философия.
Ну, не обязательно. Нет, греки были приличные люди, до такой философии. Да, до такой философии мало кто добирался. Но тем не менее, это имело место. И такие выводы делались.
Ну, то есть проблема золотой молодежи — это вечная проблема.
Это вечная проблема, да. Еще со времен царя Давида и царя Соломона. Проблема вечная. Но мы когда говорим про что? Про книгу притч. Вот, во второй главе мы слышим речь этих нечестивых, которые говорят: а вот праведник нам мешает, а мы давай-ка этого праведника искусим, давай-ка мы его унизим, сотрем его в порошок, чтобы он увидел, кто чего стоит, да? Но они не ведают, эти самые нечестивые, правды. Третья глава. И вот тут, друзья мои, мы читаем одни из самых замечательных слов, которые вообще можно прочитать. Третья глава, первый стих. А души праведных, вот они не знают, эти нечестивые, что на самом деле души праведных в руке Божьей, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими. Исход их считался погибелью, отшествие от нас – уничтожением, но они пребывают в мире. Вот как. То есть в глазах мира они унижены, они уничтожены и так далее, и так далее.
Но высшая справедливость есть, и она восторжествует.
Да, но на самом деле они ушли из этого мира, они в мире. Хотя в глазах людей они наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказаны, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Вот, смотрите, они просияют. Видите, какой образ искры, бегущей по стеблю. Вот уж, если честно, не часто мы. Но, видимо, это образ пожара. Вот это Египет, представьте, там много камыша,
угу.
Причем сухой камыш, и он вспыхнул.
Но он вообще легко горит.
Легко
сам
горит.
По себе,
и, видимо,
камыш.
Вот этот вот весь этот стебель, я так предполагаю, он высушенный, превращается в столб, в сноп какого-то пламени, понимаете? Вот так же они вспыхнут, эти праведники в конце времен, когда воссияет божественная слава в них. Вот. Хотя в глазах мира они были унижены. Вот вам сдвиг в сфере ценностей. Понимаете, да? Эти тексты любимы церковью. Они звучат в богослужении. И наверняка вы видели когда-нибудь такую икону. Это просто отдельный иконографический сюжет, когда с неба спускается такая рука, а в этой руке – это рука Бога. А в ней сидят много-много-много людей в белых одеждах. Вот так изображаются праведники. Это традиционная православная иконография. Праведники в руце Божией. Вот. Иллюстрация вот этого стиха знаменитого.
Угу.
«Надеющиеся на Него познают истину, верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его и промышления об избранных Его. Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что презрели праведного и отступили от Господа. Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, надежда их суетна, труды бесплодны, дела их непотребны». Жены несмысленны, дети злы, проклят род. Вот видите, судьба праведников, вот она такова, они просияют. А нечестивые, они что? Презирают мудрость, и дела их бесплодные, жены несмысленны, дети злы, проклят их род. И поэтому вообще меняется система ценностей. Посмотрите, человек не имеет детей. В Ветхом Завете это что? Ну, это как проклятие какое-то, понимаете? Блаженно неплодное, не осквернившееся, которая не познала беззаконного ложа, она получит плод при воздаянии святых душ. Вот как. То есть тут даже женщина, которая детей в этой жизни не родила, она уготована, ей уготовано царство, потому что она не совершила беззаконие, она сохранила чистоту сердца, понимаете, чистоту души. Вот как, насколько все меняется. Блаженный евнух, не сделавший беззаконие рукою и не помысливший лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и приятнейший жребий в храме Господнем. В грядущем храме мы увидим вот этих людей. Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен. А дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если и будут долгожизненны, будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ужасен конец неправедного рода. То есть, даже если в этой жизни ты живешь долго, ты живешь богато, все равно ей будет сопутствовать несчастье. И в этой жизни, и в будущем.
Ну, то есть, получается полный перенос на загробную жизнь.
Угу. Ну, не полный перенос, тут не полный, в этой жизни тоже что-то может быть, воздаяние уже начинается, но и благо, если оно начинается в этой жизни, благо, если ты в этой жизни претерпел что-то и понял, а иной не претерпит и не поймет. Мария, читаем дальше, да?
Да, читаем дальше, 4 глава.
Лут, вот вообще, вот прям полное противоречие прежней системе ценностей притч. Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, то есть добродетель,
угу.
Ей подражают, когда отойдет, стремятся к ней, и в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородная множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания. Язык автора очень поэтичен.
Ну и очень категоричен.
Очень категоричен, да. Плодородное множество нечестивых не принесет пользу. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, не зрел для пищи и ни к чему не годен. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожителей, суть свидетеля разврата против родителей при допросе их. О как! То есть будет судный день, будут рассматриваться дела людские, и вот эти дети, которые родились от разврата, от незаконных сожителей, они станут свидетелями обвинения.
Но это уже что-то близко к апокалипсису, к судному дню.
Ну, вот про это и говорится. То есть, видите, эти идеи все тут присутствуют.
Угу.
Они выступят против. Вот их рождение стало свидетельством нечести этих родителей, и поэтому не всякое рождение есть благо. Получается так.
Ну, то есть, идеи судного дня раньше, получается, тоже не было?
Он есть у этих, у пророков, но угу. Тут он переносится уже на будущий век. Судный день, последний день. Понимаете, вот это все тут есть. Праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, если даже он короткую жизнь прожил. Не в долговечности честная старость, не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, беспорочная жизнь, возраст старости. На самом, вот для людей мудрость – это только седина. Они думают, всякий седой мудр. А на самом деле возраст старости – это беспорочная жизнь. Вот как. Как благоугодивший Богу, он возлюблен, как живший посреди грешников, приставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, коварство не прелестило души его, упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Вот. То есть, смотрите, праведник, который жил короткую жизнь, достигнув совершенства, в короткое время он исполнил долгие лета. Душа его была угодна Господу, потому он ускорил из среды нечестия, а люди видели это и не поняли, и даже не подумали о том. И благодать и милость его со святыми его и промышления об избранных его. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшие совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность. Они увидят и уничтожат его, но Господь посмеется им. После сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек. Он повергнет их ниц безгласными, сдвигнет с оснований, и они вконец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет. В сознании грехов своих они предстанут со страхом, и беззаконие их осудят в лице их. Мария, ну понятна мысль?
Угу.
То есть лучше короткая жизнь, даже в которой и семейного счастья нет, и детей нет, и
но ничего. При этом праведная жизнь.
При этом праведная.
Чем долгая, но нечестивая.
Долгая, многочадная, богатая, да, но нечестивая. И такой праведник, он становится зрелым не по возрасту. Не по возрасту, да. Он, и умирая, он становится для этого грешника судом. Судом, потому что он-то смог закон исполнить, а грешник не исполнил, хотя имел все возможности, понимаете? Вот, глава 5. «Тогда праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его». Это описание судного дня, да, и как они меняются местами, праведник и эти грешники. «Праведник с великим дерзновением станет перед лицом тех, кто его оскорблял. Они, увидев, смутятся великим страхом, изумятся неожиданности его спасения». И раскаиваясь воздыхание от стеснения духа, будут говорить сами в себе: «Это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поругания. Безумные! Мы предпочитали жизнь его сумасшествием и кончину бесчестную. Как же он причислен к сынам Божьим и жребий его со святыми? Мы заблудились от пути истины, и свет правды не осветил нам, и солнце нас не озаряло». Вот, тут какую пользу нам принесло высокомерие? То есть тут что написано? Тут написано, как они сокрушаются о бесплодно прожитой жизни, бесполезно прожитой жизни.
То есть пока жили, все было хорошо, все было полезно,
да,
как
да,
только.
Да. «Мы не показали никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем». 14 стих. «Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, как тонкий иней, разносимый бурей, как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте». Вот это надежда нечестивого. А праведники живут вовеки, награда их в Господе и попечение о них от Вышнего. И потому они получат царство славы, венец красоты от руки Господа. Он покроет их десницу и защитит их мышцу. Вот.
Ну, то есть быть праведником хорошо, неправедником плохо. И на небесах, в загробной жизни, тебе за это воздаст.
Мария.
За все грехи.
Это мудрость. Это мудрость. Вот мы находим практически евангельскую систему ценностей. Вы чувствуете? Это уже практически... Это уже очень далеко от Ветхого Завета, но уже очень близко к Новому Завету.
Ну да.
Глава шестая. Глава шестая. Давайте уж этот раздел надо дочитать. Автор, смотрите, он развернул эту картину Божьего суда над праведным и грешным и подводит итоги. Это же все часть речи, обращенной к сильным земли.
К золотой молодежи, к богатым молодым людям.
Итак, слушайте, цари, разумейте, научитесь, судьи концов земли. Внимайте, обладатели множества, гордящиеся перед народами. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытает намерения. От Господа. То есть, вот все, что, чем вы гордитесь, на самом деле...
Не ваше, от Господа.
Божье оно. Но ибо вы, не суди, будучи служителями Бога, раз вам верена власть и богатство, не судили справедливо, не соблюдали закона, не поступали по воле Божьей. Страшно и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими. Кому мало дано, с того мало спросится, кому много дано, с того спросится много. Ибо меньший заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны. Господь всех не убоится лица, не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех. Это вот текст об ответственности, власть имущих. Начальствующему предстоит строгое испытание. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали. Свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут оправдание. И слов моих полюбите, научитесь. Премудрость светла, неувядающая, легко созерцающими и любящими его. То есть призыв к чему? Что вот, цари земли, познайте Бога, познайте его праведный суд и взыщите чего?
Справедливости.
Премудрости.
Премудрости.
Премудрости надо, надо, потому что она неувядающая. Она даже упреждает желающих ее познать. С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящий у дверей своих. Какой прекрасный образ. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от завод. Вот, то есть не ищите денег, не ищите власти, не ищите вот удовольствий, ищите прежде, если вы всего этого хотите, ищите
прежде всего мудрости.
Мудрости. И она сама, причем мудрость такая активная сила, она сама обходит, ищет достойных ее, благосклонно является им на путям и всякой мысли встречается с ним. Начало ее есть искреннейшее желание учения, забота об учении, любовь. Любовь – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия. А бессмертие приближает к Богу. Заметьте, приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к царству. Обрети мудрость, и тебя это соединит с Богом, ты обретешь царство. Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки. И дальше… Вот с конца вот этой вот шестой главы, наверное, со стиха 22, где автор ставит вопрос, что же есть премудрость и как она произошла, я возвещу. Вот это вот конец шестой главы, седьмая глава, восьмая глава и девятая глава. Это гимн премудрости, это восхваление премудрости, это молитва о даровании премудрости. Это будет кульминация книги «Премудрости Соломона». Где мы
то
увидим,
есть нам все-таки объяснят, что такое премудрость.
Что такое премудрость, нам объяснят очень подробно. Но об этом в следующий раз, Мария.
Ну что ж, как всегда, на самом интересном месте. Мне осталось только напомнить, что в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а у микрофона Мария Заостровных. До встречи в следующий четверг в это же самое время.